Watchman Nee. Побеждающая жизнь. Глава 10. Тон победы. «Мы возрадуемся о спасении Твоем». Псалом 19, 6 стих. «Кого не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в него, радуетесь радостью неизреченной и преславной». 1 Петра 1, 8. В течение прошлых немногих вечеров мы рассматривали путь победы христианина. Слава Господу, много братьев и сестер среди нас – вступила в опыт побеждающей жизни. Вчера вечером мы увидели путь побеждающей жизни в росте. Сегодня мы рассмотрим другой предмет – тон победы. Человек часто поет правильные слова, но неправильным тоном. Помните, пожалуйста, что побеждающая жизнь также имеет свой тон. Недостаточно словам быть правильными, тон тоже должен быть правильным. Сегодня мы рассмотрим значение тона победы. Псалом 19:6 говорит: «Мы возрадуемся о спасении Твоем». Слово «спасение» может быть переведено как «победа», американская стандартная версия. А слова «победно воскликнуть» можно перевести так же, как и «возрадоваться». Нет большого различия между спасением и победой. Это просто два аспекта одного и того же вопроса. Слава Богу, многие братья и сестры прошли через ворота победы. Но пройдя через этот опыт, человек еще должен иметь правильный тон победы. Вы можете не понимать, что значит правильный тон. Можно сказать об этом иначе. Победа имеет свои эталоны. Как вы узнаете, что победили? Когда вы узнаете, что победили? Вы знаете, что победили по Псалму 19, 6 стих. «Воскликнем победно о твоем спасении». Различие между победой и хвалой о победе. Интересно, знаете ли вы разницу между победой и хвалой о победе? Что такое победа, а что значит хвалиться о победе? Сама победа – это нечто, сделанное Христом, а хвалиться о победе – это нечто, что мы делаем. Дело Христа – победа, а хвала о победе – это наше дело. Сама победа сообщает нам, что дело сделано, а хвала о победе – это непрерывное провозглашение после дела победы. Я как-то любил играть в крикет. Это напряженная игра. Шар тяжелый, и рукам больно после удара шаром. Раны остаются некоторое время. Игрок сражается часами. Борется, потеет. Он проводит ударами шар через одни ворота, другие ворота, наконец, через последние ворота. Это победа. Когда команда побеждает, другие одноклассники машут своими флажками, радуются и кричат. Это хвала о победе. Команда выигрывает, а другие хвалятся о победе. Слава Богу! Эта победа выполнена Христом. Мы не проливали крови за нее, но мы можем хвалиться о его победе. Пожалуйста, помните, что после того, как христианин победил, он должен продолжать своими устами возвещать хвалу о победе. Если нет аллилуйя, а лишь фонтан слез, то не может быть хвалы о победе. На что на тон радости о его спасении, крик победный о его победе? Когда наша команда крикета победила, мы принесли победу нашей школе, и наши одноклассники хвалились об этой победе. Таким же образом наш Господь одержал победу и принес эту победу нам. Теперь мы можем хвалиться непрерывно об этой победе. Мы должны говорить «Слава Господу, Христос победитель!» Все, кто не может говорить «Аллилуйя», не могут побеждать. И, конечно же, они не имеют тона победы. Человек из Клангси может говорить на пекинском диалекте. Слова могут быть правильны, но вот тон неправилен. Те, кто не может сказать «Аллилуйя», имеют неправильный тон. Мы должны не только победить, но также иметь правильный тон. Если наш тон неправилен, другие будут сомневаться относительно того, победили мы или нет. Мы также будем сомневаться, победили ли мы. Петр говорил на галилейском диалекте. Даже служанка смогла это обнаружить. Когда у нас есть своего рода галилейский тон, наш голос выражает нашу победу. Каждый день мы должны иметь галилейский тон. Нас должны определять как тех, кто следует за Иисусом, кто имеет галилейскую, так сказать, речь. Хваление царя Иосафата. В Ветхом Завете был царь иудейский по имени Иосафат. Прочитаем 2 Паралипоменон 20 главу, чтобы узнать о его тоне победы. В то время... После этого амаликитяне и аммонитяне, с ними некоторые из страны Моанитской, пошли войною на Иосафата. Во времена Иосафата царство Иуды было очень слабым и беспомощным в борьбе против врагов. Конечно, Иосафат испугался, когда смотрел на себя. Он не мог ничего сделать прежде, и он не мог сделать ничего и теперь. Когда враги снова пришли, что он мог сделать? Все же он был человек, чтивший Бога. Он обратил лицо свое взыскать Господа и объявил пост по всей Иудее. Он не мог ничего сделать, кроме как прийти к Богу. Он молился Богу. «Боже наш, Ты суди их, ибо нет в нас силы против множества этого великого пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать. Но к Тебе, очи наши». Он подтверждал свою беспомощность, его глаза были устремлены на Бога. Братья и сестры, в течение прошлых нескольких дней мы много раз повторяли условия для сдачи. Во-первых, это понять, что мы ничего не можем сделать, и во-вторых, прекратить пытаться сделать это. Необходимо также верить в Бога. Это было то, что сделал Иосафат. Он подтверждал это, говоря, что не имел силы противостоять врагу и не знал, что делать. Он мог только лишь обращаться к Богу. Бог сразу послал к нему пророка и сказал: «Не бойся и не ужасайся множества этого великого, ибо не ваша война, а Божья». Война Божья. И победа или поражение не имеет никакого отношения к нам. Характер, гордость, сомнения, нечистые мысли, жадность и все виды грехов – это не наше дело. Сражение тоже не наше дело, а Божье. Господь сказал: «Вы не будете участвовать в этом сражении». Бог требует только того, чтобы мы остановились. Он хочет, чтобы мы опустили наши руки и оставили все Ему. Мы только должны остановиться и наблюдать спасение Божье. Братья и сестры, мы не воюем, мы здесь просто зрители. Всякий раз, когда мы прекращаем хвалиться о победе, мы падаем. Мы не должны бояться перед Богом, потому что Он будет бороться за нас. Иосафат сделал еще одну вещь. Он не только остановился и наблюдал за сражением, но также он пал на свое лицо и поклонился Богу, когда услышал слова пророка. Вся Иудея и жители Иерусалима также пали перед Богом и поклонились Ему. Враги были готовы на них напасть. Но что они делали со своей стороны? Они попросили группу левитов славить Господа. Они были во святом множестве и предваряли войско, хваля Иегову. Действительно ли они были сумасшедшими? Они не боялись камней, стрел, они пели хвалу Господу. Это тон победы. Они имели тон победы, потому что знали, что Иегова дал им победу и что враги их уже побеждены. Они знали, что уже выиграли сражение. Некоторые верят, что когда приходит искушение, они должны бороться и противостоять ему. Но Бог сказал: «И в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, моавитянами и обитателями горы Сира, пришедшими на Иудею, и были они поражены». Всякий раз, когда песни хвалы звучат Богу, враги побеждены. Каков был результат? И когда иудеи пришли на возвышенность к пустыне и взглянули на то многолюдство, и вот трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего. Или Бог не дает победу вообще, или Он дает победу, от которой никто не убежит. Если бы сражались мы, то остались бы 5 или 6 человек в живых, но Бог не оставил. Слова, когда они начали в 22 стихе, очень важны. Люди начали петь, а Бог установил засаду против аммонитян, моавитян и обитателей горы Сир. Братья и сестры, Бог может действовать только когда мы начинаем Его хвалить. Всякий раз, когда мы начинаем славить и хвалить Его, Он начинает действовать. Я знаю, что мы сталкиваемся со многими искушениями, и я знаю, что мы имеем много испытаний. Могут быть физические слабости, неблагоприятные обстоятельства, разные трудности на работе. Мы можем говорить: «Что я должен делать? Как я могу победить?» Братья и сестры, мы знаем, что должны победить, но наш тон неправилен. Когда приходит искушение, мы должны говорить «Аллилуйя». Когда испытания приходят, мы тоже должны говорить «Аллилуйя». Когда мы видим, что трудности приходят, мы должны славить за них Бога. Когда мы скажем «Аллилуйя», наши враги будут побеждены. Всякий раз, когда мы хвалим Господа, наш Бог начинает действовать. Как только мы начинаем петь, Он начинает действовать. Недостаточно подтверждать, что мы не можем сделать то-то и то-то, и недостаточно верить, что Бог может сделать. Мы должны говорить из всего нашего сердца: «Аллилуйя! Благодарю, Господь, потому что я нахожусь под испытаниями. Спасибо Тебе, потому что я не могу ничего сделать. Спасибо, Господи, потому что Ты моя победа». Иосафат продолжал петь, потому что верил, что он победил. В глазах Иосафата каждый враг уже был мертвый. Следовательно, он мог продолжать петь. Он не боялся камней, потому что смотрел на его врагов, как уже на мертвых. Когда они подошли к башне и посмотрели вниз, были только мертвые тела, упавшие на землю. Две хвалы и благодарения. А в четвертый день собрались на долину благословения, так как там они благословили Господа. Поэтому и называют то место долиной благословения до этого дня. И пошли назад все иудеи и иерусалимляне, и Иосафат во главе их, чтобы возвратиться в Иерусалим с весельем, потому что дал им Господь торжество над врагами их. И пришли в Иерусалим с псалтырями, цитрами, трубами к Дому Господню. Есть две части в нашей хвале и в нашем благодарении. Одна до победы, а другая после победы. Великая ошибка, которую мы делаем сегодня, состоит в том, что мы не имеем хвалы, которая произносится до победы. Мы сдерживаем эту хвалу и ждем, чтобы увидеть, что произойдет. Много братьев и сестер подтвердили, что они не могут делать этого и что они не будут даже пытаться этого делать. Они верят в факты Божьи и верят, что Христос – это их победа. Но они не осмеливаются говорить «Слава Богу, я победил». Один брат сказал, что он был должен подождать и увидеть, сработало ли это или нет. Другая сестра сказала, что она должна была подождать и увидеть, произвело ли это нужный результат. Они говорили, что будут славить Бога на следующий день, если они увидят некоторые результаты. Но Иосафат имел две хвалы. Каждый победитель должен иметь две хвалы. Хвала перед тем, как его глаза увидят результат, и хвала сразу после того, как глаза увидят его. Это тон победы. Как только мы останавливаем нашу хвалу, нас побеждают, и мы теряем нашу победу. Мы спрашиваем, действительно ли мы победили, но я должен спросить, действительно ли мы говорили «Аллилуйя». «Аллилуйя», «Хвала Господу» – это тон победы. Если тон правилен, победа подлинна. Мы можем что-то симулировать, но мы не можем симулировать тон победы. Каждый победитель имеет тон, который всегда радостен и хвалебен. Мы можем сказать, куда человек придет по его тону. Мы можем сказать также по его тону, победил ли этот человек. Признак победы – это слова «Аллилуйя» и «Слава Господу». Когда появляется искушение, признак победы – это способность говорить «Хвала Господу! Аллилуйя!». Никто из тех, кто смотрит на себя, не может славить Бога. Только те, кто обращается к Богу, могут Его хвалить. Когда мы смотрим на себя, мы найдем, что не способны и не можем говорить «Аллилуйя! Слава Богу!». Как только мы увидим Бога, то мы сможем сказать «Аллилуйя». Не имеет значения, увеличились искушения или нет. Не имеет значения, моавитяне и аммонитяне более многочисленны, чем прежде или нет. Война Господня, а не наша. Бог за нее ответственен. Поэтому тон победы находится в нашей радости, хвале и благодарении Богу. Мы не должны ждать, пока фактически не потерпим неудачу, будем осквернены или согрешим так, что не скажем, что мы побеждены. Пока мы останавливаем нашу хвалу и благодарение, мы теряем нашу победу. Мы не должны совершать никакого великого греха. Пока мы не хвалимся о Его победе, и пока не благодарим и не хвалим Его, мы теряем нашу победу. Братья и сестры, побеждающая жизнь, которую дает нам Бог, поет «Аллилуйя» каждый день. Она радуется каждый день. Как только этот признак уйдет, победа будет потеряна. Главная черта победы находится в радости и в ликовании. Стих, который очень знаком нам, это Неемия 8:10. «Радость перед Господом – ваша сила». Или в русском переводе «подкрепление для вас». Жизнь, которую Бог нам дал, выражается в радости. Наш Господь Иисус живет в радости, ликовании, хвале и благодарении. Это я познал в течение прошлых нескольких лет. В прошлом я знал, что я прощен и освящен Господом и послушен Ему. Но я чувствовал некоторую горечь и были некоторые маленькие жалобы. Я не мог славить и благодарить Бога. Каждый раз, когда мы не можем благодарить Бога, мы побеждены. Братья и сестры, наша победа в нашей радости. Всякий раз, когда мы отбрасываем нашу радость и ликование, мы отбрасываем нашу победу. Всякий раз, когда мы отбрасываем нашу радость и ликование, мы становимся связанными. Брат свидетельствовал, что он никогда не понимал раньше, как в эти прошлые несколько дней, ту радость, которая дает силу. Всякий раз, когда мы не радостны и не ликуем, мы угнетены. Мы должны поддерживать нашу победу в радости и ликовании. Наша победа подобна рыбе, которая должна жить в воде. Победа должна храниться в радости и в ликовании. Мы должны поддерживать нашу победу радостью и ликованием. Радость в испытаниях и в скорбях. Но как мы можем радоваться? Мы можем радоваться и хвалить Бога радостно по многим причинам. Например, если мы прошли врата победы и силы, мы можем радоваться и хвалить Бога. Но Библия говорит, что мы можем радоваться во многих обстоятельствах, в которых мы обычно не радуемся. Мы можем найти в Библии виды обстоятельств, в которых мы можем радоваться. 2 Коринфянам 8:2 говорит: «Среди великого испытания скорбью избыток их радости и глубокая их нищета обильно выразились в богатстве их щедрости». Этот стих нам сообщает, что македоняне имели изобилие радости среди большого испытания скорбями и бедствиями. Они имели не одну или две капли радости, но они имели ее изобильное количество. Братья и сестры, мы должны всегда радоваться и должны иметь изобилие радости. Даже среди скорбей мы должны радоваться. Жизнь Христа – это жизнь победы, и мы можем хвалиться Его победой. Даже когда великие армии угрожают нам и великие скорби нас ожидают, мы можем радоваться и славить Бога. Характеристика победы – это избыток хвалы и благодарения среди скорби. Есть брат, который был работником железной дороги. Одна из его ног была отрезана проходящим трамваем при несчастном случае. Когда он пробудился в больнице после несчастного случая, его спросили, может ли он все еще благодарить и славить Бога. Он ответил: «Я благодарю и хвалю его, потому что только одна нога была отрезана, а не в две». Братья и сестры, даже встретив скорбь, он мог благодарить и славить Господа. Это тон победы. Тон победы – благодарение и хвала посреди великой скорби. В послании Иакова 1:2 говорится: «Всякий раз, когда впадаете в различные испытания, сочтите это для себя великой радостью, братья мои». 1 Петра 1:6 говорит: «Об этом ликуйте немного теперь, поскорбев». Что? Стих 8 говорит: «Которого вы, не видев, любите, и в которого вы, не видя, веруете, и ликуете радостью неизреченной и прославленной». В главе 4, в стихах 12-13 говорится: «Возлюбленные, не удивляйтесь огню, который среди вас и для испытания вашего посылается, как будто происходит с вами нечто странное. Но поскольку вы участвуете в страданиях Христовых, радуйтесь, чтобы и в откровении славы Его возрадоваться и возликовать». Эти немногие отрывки сообщают нам, как мы должны вести себя в дни скорби. Послание Иакова говорит «различные испытания». Это включает и те испытания, с которыми нужно столкнуться, и испытания, с которыми можно столкнуться. Они приходят внезапно. Враги приходят, друзья приходят, неверующие приходят, братья приходят, и разумные и неразумные вещи приходят. Все виды испытаний приходят, но все это не может забрать нашу радость. Пожалуйста, помните, что Библия всегда определяет радость с прилагательными типа «великая» или «полная». Все Божьи радости великие и полные. 1 Петра 1:6 говорит, что человек радуется во время печали, всего лишь в течение некоторого времени. Может быть печаль? Да, может. Фактически печаль, она неизбежна. Пока наши глаза смотрят на то, что здесь, слезы будут всегда. Но пока есть слезы, есть также и радость. Следовательно, в 1 Петра 1:8 говорится: «Радость неизреченная и полная славы». Нет способа описать эту радость. Часто, пока наши слезы еще льются, мы уже славим Бога. Часто, пока еще слезы катятся по щекам, наши уста благодарят и хвалят Бога. Многие имеют слезы, которые смешаны с благодарением и хвалой. Мисс Маргарет Барбер написала гимн с такой строкой: «Пусть дух хвалит тебя, хоть и сердце плачет». Пока мы живем на земле, наши сердца не могут не плакать. Время от времени сердце объято своими чувствами, но все же дух может славить Господа. 1 Петра 4:12 говорит, что мы должны радоваться не только среди испытаний, но также и в ожидании испытаний. Это значит, что мы должны приветствовать испытания и говорить: «Хвала и благодарение Богу, испытания пришли снова». Некоторые братья поднимают брови, когда испытания приходят к ним снова. Они ропщут: «Ну вот опять». Но Петр сказал нам славить Бога радостно за то, что они появляются вновь и вновь в нашей жизни. Всякий раз, когда мы хвалим и благодарим Бога, мы выше испытаний. Ничто не может помешать нам быть выше искушений, обстоятельств и трудностей, ведь они не больше радости благодарения хвалы. Это надлежащий тон победы, это и есть тон победителя. Сестра в Чифу, которая вступила в побеждающий опыт, была под серьезными испытаниями. Ее дочь умерла через час после того, как ее муж уехал в далекое место. Когда дочь умерла, братья и сестры пришли утешить ее. Хоть ее глаза были полны слезами, лицо было полным сияния радости. Она сказала: «Слава Богу! Хоть я не понимаю, почему мой ребенок умер, но я полна радости». Братья и сестры пробовали ее утешать. Вместо этого она утешала их. Радость такого вида не может быть сфабрикована. Победа поддерживается этим тоном. Можно славить Бога радостно среди испытаний. Разрешите мне сказать слова, которые могут быть обращены не к вам. Христиане – это образец для других людей на этой земле. Бог поместил нас на эту землю как образец для других. Если мы плачем, когда другие плачут, и становимся расстроенными, когда другие расстроены, мы станем такими же, как все остальные. Где же тогда наша победа? Мы должны показать миру, что среди этих проблем мы имеем радость и силу. Мы можем казаться им сумасшедшими, но они будут голодать о Христе, кто делает нас такими, так сказать, сумасшедшими. Пусть Бог будет милостив к нам, чтобы мы выразили победу Христа среди скорбей. Евангелие от Матфея, 5 глава, 11-12 стихи говорят: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и злословить, и лгать на вас из-за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо награда ваша велика на небесах, так гнали пророков, бывших прежде вас». Когда другие вас упрекают, мы можем это вынести. Когда они нас преследуют, мы не можем огрызаться. Но терпеть и молчать этого недостаточно. Если мы только терпим и молчим, мы уже побеждены. Мир может терпеть и молчать. Монахи могут делать то же самое, и ученики Конфуция. Мы должны отличаться от них. Когда другие упрекают нас, мы должны уметь говорить «Слава Господу!». Мы должны иметь радость от того, что другие упрекают нас. Когда нас преследуют, мы должны благодарить и славить Бога, считать это вопросом радости. Если наша победа подлинная, мы должны радоваться и ликовать. Если победа – это просто переносить упрек, то лишь это человеческая заслуга. Человеческое дело кончится подавлением, а каждое дело Бога кончается радостью и ликованием. Возлюбленные, покой находится в нашем тоне. Самая большая ошибка сегодня в том, что человек полагает, что терпение – это самая большая добродетель. Когда другие нас упрекают, разве мы можем радоваться? Когда другие нас упрекают, разве мы просто смотрим на землю и закрываем наши уста? Есть много людей, которые испытывают преследование. Есть много сестер, которых обижают их мужья. Много людей испытывают клевету и ложь. Что они делают? Они просят, чтобы Бог воспрепятствовал взрыву их характера или гнева на других. Они думают, что если они не выходят из себя и не взрываются, то они победили. Но действительно ли они победили? Это правда, что они имеют победу. Но это не та победа, которую дает Бог. Если это победа Божья, они могут благодарить и славить Его среди упреков и преследований. Позвольте мне повториться. Всякий раз, когда мы находим, что не можем благодарить и славить Бога, мы уже побеждены. Тон победы – благодарение и славословие. Был один человек, который ехал в трамвае в окружении своих врагов. Этот человек был братом, и он молился Богу и просил: «Господи, сохрани меня». Пока он молился, он поддерживал хорошее состояние, даже беседовал со своими врагами о темах вроде новостей и спорта. Но внутри он постоянно молился, что Бог заставил его врагов выйти из трамвая прежде того, как он выйдет, и чтобы Господь сохранил его в победе. Наконец, после длительной борьбы он достиг своей остановки и вышел из трамвая. Он облегченно вздохнул и сказал: «Я победил». Но что это была за победа? Это не настоящая победа, она пустая и искусственная. Если бы это была победа Божья, не было бы нужды просить, чтобы Бог хранил его или помог ему все это вынести. Нужно было бы только говорить: «Господи, благодарю и славлю Тебя, что Ты поместил меня сюда. Так как Ты поместил меня сюда, не имеет значения, оставляешь ли Ты меня здесь в течение более длительного времени или нет». Филиппийцам 4:4 говорит: «Всегда радуйтесь в Господе». Описывая радость, в Библии используются слова «великая», «полная» или «всегда». всегда означает все время. Павел говорил: «Вы слышали? Если вы не слышали, позвольте мне повторить для вас это еще раз. И еще говорю, радуйтесь». Если бы мы не усвоили это, он повторил бы это еще раз. Мы должны радоваться. Жизнь, которую дает Бог, это жизнь радости. Радость – это ежедневная жизнь христианина. Могут быть скорби, испытания, но есть и радость. Противоположность радости – это беспокойство. Многие беспокоятся за своих детей, из-за своих денег или из-за своих дел, но Слово Божье говорит: «Не заботьтесь ни о чем не беспокойтесь». Мы думаем, что беспокойство оправдано, но Бог говорит: «Ни о чем не беспокойтесь». Поэтому мы должны всегда радоваться. Если мы не радовались весь день, мы грешили весь этот день. Один брат проповедовал на конференции о том, чтобы ни о чем никогда не беспокоиться. Когда сестра услышала это, она очень рассердилась. Она подумала: как может человек не беспокоиться? Если бы братья немного больше беспокоились, они могли бы служить нам лучшей духовной пищей. Братья проявляли заботу о пище в течение той конференции. Но Господь не мог позволить ей уйти. В конечном счете она увидела, что беспокойство – это грех, и победила в этом вопросе. Я могу говорить гораздо более об этом предмете. Павел сказал во 2 Коринфянам 12:10: «Я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа». Павел радовался в слабостях, оскорблениях, нуждах, гонениях и бедствиях. Братья и сестры, мы не знаем, что с нами случится. Однако мы знаем, что пока мы живем на этой земле, наши обстоятельства будут не всегда нас радовать. Некоторые болеют, другие имеют больных родных. Некоторые имеют умирающих родственников, а другие сталкиваются с преследованием. Что мы будем делать? Мы можем сказать: «Господи, я терплю». Но говоря так, мы показываем, что потерпели поражение. Если мы говорим: «Господи, благодарю и хвалю Тебя, мы победили, и Христос проявится в нас», то мы предоставим Богу шанс проявить Его силу, и мы будем радоваться. Это наша ежедневная жизнь на земле. Мы должны радоваться, благодарить и славить Бога все время. 1 Фессалоникийцам 5:18 говорит: «За все благодарите». Мы должны благодарить во всех обстоятельствах. Колоссянам 3:17 говорит: «И все, что делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него, Бога и Отца». Эти два отрывка Священного Писания охватывают все. Если мы отсутствовали и не слышали других мест Библии, то все включено в эти два стиха. «Благодарю и славлю Бога, я могу говорить Аллилуйя». Другие могут задаваться вопросом, что происходит с нами, но мы можем благодарить во всех обстоятельствах и славить Господа за все. Братья и сестры, если мы это делаем, то будем побеждать каждое искушение и будем противостоять каждому испытанию. Никакая скорбь или испытание нас не затронут. Те, кто идут этим путем, найдут силу среди своих искушений. Мы можем благодарить и славить Бога за искушения, потому что мы повинуемся Богу. Некоторые могут подумать, что я выступаю против терпения. Терпение драгоценное, терпение правильно. Однако вид терпения, которое мы хотим приобрести, это не терпение, которое проходит через скрип зубов. Колоссянам 1:11 говорит: «Во всяком терпении и великодушии с радостью». Мы терпим и страдаем с радостью. Это непринужденное или ожесточенное терпение. Ежедневный тон христианской жизни – это терпение и долготерпение с радостью. Во всех обстоятельствах мы благодарим Господа и во всем возносим Ему хвалу. Это жизнь на третьем небе. Господня победа больше, чем просто преодоление. Почему побеждающая жизнь должна проявляться в радости? Почему мы должны радоваться прежде, чем сможем говорить, что имеем побеждающую жизнь? Римлянам 8:37 говорит: «Но во всем этом мы больше, чем победители, через возлюбившего нас». Бог дает только один вид победы, победа, которая больше, чем преодоление. Любая победа, в которой лишь есть достижение, это не победа от Господа. Победа, которую дает Бог, это победа, которая больше, чем преодоление. Победа, в которой лишь есть достижение, это не победа вообще. Победа Господня – это всегда больше, чем преодоление, и единственный способ иметь эту победу, которая больше, чем достижение – это радость. Братья и сестры, наша радость переливается. Все, что дает Бог, переливается. Все, что не переливается, то не от Бога. Тот вид победы, которую дает Бог, вот в чем. А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую. И желающему с тобою судиться и взять твою рубашку, оставь ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним 1000 шагов, иди с ним 2000». Матфея 5 глава. Победа, которая переливается, это победа Божья. Просто что-то преодолеть – это всего лишь искусственная победа. Это плод человеческого усилия. Братья и сестры, это тон победы. Пусть Бог откроет наши глаза, чтобы нам увидеть, что всякая победа, которая не более чем достижение чего-то, это лишь имитация победы. Пока мы себя подавляем и сами боремся, мы лишь имитируем победу. Если Христос живет в нас, мы будем радоваться во всех обстоятельствах и благодарить и славить Бога. Мы будем говорить «Аллилуйя! Слава Богу во веки и веки!» Глава 11. Освящение. «И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши – Богу в орудие праведности». Римлянам 6:13. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, что и есть разумное служение ваше. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Римлянам 12 глава. Сегодняшний вечер – это последний вечер нашей конференции по побеждающей жизни. Есть еще одна вещь, о которой мы должны сегодня упомянуть. Предыдущие сообщения не привели бы нас далеко, если бы мы только остановились на вчерашнем собрании. Однако мы не могли обратиться к этому предмету раньше, потому что это не было бы правильно. Однако сегодня вечером мы должны говорить о вопросе посвящения. Первое, что мы должны сделать после того, как испытали побеждающую жизнь, это состоит в нашем посвящении. Конечно, это должна быть первая вещь, которую человек делает после того, как он спасен. Однако многие никогда не посвящали себя, даже будучи спасенными. Поэтому после того, как они вступили в опыт побеждающей жизни, они должны посвятить себя. Есть некоторые, кто посвятили себя Богу после того, как были спасены. Однако они вставали и падали все годы, и они не столь же свежие, какими однажды были. Поэтому они также должны посвятить себя. Я не осмеливаюсь говорить, что посвящение – это первый шаг или первое выражение нашей победы. Я могу говорить только о том, что так как Господь умер за нас и живет для нас, первое, что мы должны сделать после того, как мы побеждаем, это посвятить себя. Некоторые говорят, что мы должны посвятить себя прежде, чем мы победим, и мы должны посвятить себя прежде, чем мы сможем победить. Однако Римлянам 6:13 говорит: «И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как живых из мертвых, и члены ваши в орудие праведности Богу». Это нам показывает, что посвящение приходит после обретения побеждающей жизни. Это очевидный факт. Человек не может посвятить себя до того, как он переживет смерть и воскресение. Только те, кто умер и воскрес, могут посвятить себя. В течение прошлых нескольких дней мы говорили о нашем распятии на кресте со Христом и о Его жизни в нас. Мы те, кто умерли со Христом и кто живет с Ним. Следовательно, из послания к Римлянам 6:13 мы видим, что христианин посвящает себя после того, как он испытал побеждающую жизнь. Если человек не испытал побеждающую жизнь, он не может посвятить себя, и даже если бы он попытался это сделать, Господь не принял бы его посвящение, потому что он не хочет чего-то, что связано с Адамом или с смертью. Если мы не испытали побеждающей жизни, наше посвящение ненадежно. Сегодня мы можем посвятить себя, а завтра мы можем об этом забыть. Сегодня мы можем дать обет перед Богом, сообщая Ему, что будем делать то или это, но завтра мы можем забыть об этом навсегда. Была одна миссионерка, которая посетила 7 конференций в Кесвике. Она сказала, что посещение конференции в Кесвике каждый год было подобно раздуванию ветром огня или подзарядка часов. Часы замедлялись, и она дозаводила их снова. Каждый год она ездила на подзарядку, и каждый год она снова замедлялась. Так же со многими христианами. Они делают большие обещания перед Богом, но когда они уходят, то все забывается. Поэтому я и говорю, что мы не можем посвятить себя. Мы не имеем силу посвятить себя. Если мы не испытали побеждающую жизнь, Бог не примет наше посвящение, даже если мы посвящаем себя, потому что все, что мы имеем, оно от Адама и оно мертвое.